Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея, с 3 главы, 11 стиха. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Будучи предвестником, предтечей, Иоанн Креститель свидетельствовал не о себе, а о том, который должен был прийти после него, об Иисусе из Назарета. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Он готовил сердца людей к пришествию Мессии, Иисуса Христа. В этом заключалось его служение. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу». Лопата, которую использовали на гумне, чтобы веять зерно и отделять его от соломы и шелухи, чтобы в конце концов на гумне оставалось только зерно. Вот такая перед нами предстает картина. Лопата в руке его. Он очищает гумно от шелухи и соломы и собирает пшеницу в житницу. А солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Иоанн возражал, но Иисус отверг все его возражения и сказал, что ему необходимо быть примером, им надо исполнить всякую правду. И тогда Иоанн крестил его. Исполнить всякую правду буквально по-гречески означает исполнить всю праведность. Первое послание Петра, 2 глава, 21 стих. Здесь говорится: «Оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Иисусу было не в чем каяться, и поэтому Иоанн возражал против Его крещения. Но этим самым Иисус давал нам пример, исполнив всю праведность. Крещение символизирует превосходство духовного над материальным. Оно означает, что жизнь по духу выше жизни по плоти. Это утверждение и было смыслом самого прихода Христа, и именно поэтому мир ненавидел его. Это главная мысль, которая проходит через все Божье Слово – превосходство духовной жизни над жизнью по плоти. Это и представляет собой крещение, смерть жизни по плоти, ветхого человека, ветхой природы, ветхих устремлений и желаний. Когда вы сходите в воду, это значит, что ваш ветхий человек умер и погребен. А когда вы выходите из воды, вы свидетельствуете о новой жизни, жизни по духу, которая намного превосходнее жизни по плоти. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И се, отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се, глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Когда он вышел из воды, Дух Святой сошел на него и излился на его жизнь. Отец, гордый своим сыном, не стал скрывать того, насколько он им доволен. Иисус в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 29 стихе сказал: «Я всегда делаю то, что Ему угодно». Так Иисус всегда жил. Жил совершенной жизнью полного посвящения и полного выполнения. В книге Откровения, в главе 4, в стихах с 8 по 11, когда старцы воздают славу Богу перед Его престолом, херувимы провозглашают: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Здесь не совсем точный перевод. В этом стихе говорится, что все сотворено и существует для его удовольствия. Это и есть ответ на вопрос, почему Бог сотворил нас. Для его удовольствия. Вы можете сказать, ну а мне это не нравится. Что ж, может быть для вас это нелегко, но это так, и вы никак не сможете этого изменить. Если вы будете этому противиться, вся ваша жизнь будет полна разочарований. Если вы будете послушны и будете жить согласно этому, ваша жизнь будет самой полной, которую вы когда-либо могли только себе представить. Когда вы сможете сказать, как Иисус, «Я всегда делаю то, что угодно Отцу», только тогда ваша жизнь будет совершенной. Бог свидетельствовал, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Заметьте, что в то время, когда Иисус крестится, Дух Святой сходит на Него, и голос Отца говорит с небес. Здесь перед нами предстает вся Святая Троица – Отец, Сын и Дух Святой. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Он теперь ведом Духом, Он ходит по Духу. Новый Завет очень много говорит о жизни по Духу и хождении по Духу. Часто люди делают слишком сильное ударение на крещение Духом Святым. Но ходить по Духу намного важнее, чем иметь дары Духа. Значение необходимо придавать не какому-то сверхъестественному явлению, чувству восторга или проявлению даров, но тому, чтобы следовать водительству Духа и ходить по Духу непорочно. Павел говорит нам в послании к римлянам, в 8 главе, в 14 стихе, «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Неважно, какой восторг вас наполняет, или как высоко вы подпрыгиваете под воздействием того, что в некоторых церквях называют крещением духом. Меня больше интересует, насколько прямо вы ходите, когда приземляетесь. Я знаю много людей, которые прыгают, но при этом они не ходят прямо, они не ходят в любви, они неведомы духом. Проявление духовных даров и все те эмоции, которые их сопровождают, не так важны, как хождение по духу. Именно этого ожидает от нас Бог. Это вопрос первостепенной важности. Поверьте, друзья мои, я не противник настоящего духовного пробуждения и каких-то других явлений. Я противник хождения по плоти. Когда мы начинаем заострять внимание на каких-то сверхъестественных явлениях, а не нахождении по духу, тогда у нас может возникнуть множество различных трудностей. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Кто-то, возможно, задумается, почему дух ведет его для искушения? Было необходимо, чтобы он прошел через те же искушения, которым подвергаемся и мы, чтобы он испытал наши слабости и мог помочь нам в искушении, чтобы он мог стать нашим первосвященником. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Иногда мы испытываем так называемую эмоциональную перегрузку. Наш ум постоянно занят обработкой поступающей в него информации. Зрительные образы, запах, звук, вкус, осязание. Наши органы чувств постоянно передают сообщения в мозг, который перерабатывает эти данные, чтобы из них составить общую картину происходящего вокруг. Возможно, когда вы сидите в церкви, ваши органы чувств иногда говорят вам: «Знаешь, это сиденье становится все тверже и тверже. Интересно, как долго он будет еще говорить?» Ваш мозг, возможно, говорит вам: «Передвинься, немного перераспредели свой вес, и тебе будет поудобнее». В одну секунду ваши глаза посылают в ваш мозг 18 фотоизображений того, что происходит вокруг вас. Ваш мозг перерабатывает их и делит эти образы на цвета и формы. Ваши уши улавливают звуковые вибрации и посылают информацию вашему мозгу, который переводит эту информацию в звуки и слова. Может быть, вы вспотели, может быть, вы положили на язык мятное дроже, да что угодно. Все эти команды поступают от органов чувств в ваш мозг, и он расшифровывает все эти импульсы. В результате этого иногда ваш мозг оказывается перегружен информацией. Доктор Уайлдер Смит в одной из своих книг говорит, что у астронавтов, которые испытывали такую вот сенсорную перегрузку, постепенно могут начинаться какие-то видения и некие духовные явления. В процессе тренировок они погружаются в специальные бассейны, плавают в теплой воде, которая позволяет создать иллюзию невесомости и практически не раздражает температурные рецепторы. Комната, в которой они находятся, погружена в совершеннейшую темноту и полнейшую тишину. Воздух в ней полностью лишен каких-либо запахов. В такой среде мозг полностью освобождается от какой-либо информации, которая обычно передается в него органами чувств. Поток информации, который в нормальной среде непрерывно передается в него всеми рецепторами, практически иссякает. Многие из тех, кому пришлось испытать это, свидетельствуют о том, что в таком состоянии информационного голода они испытывали различные духовные переживания, потому что их мозг начинал перерабатывать и осмысливать информацию так называемого «шестого чувства». Обычно мы не знаем о существовании этого шестого чувства, поскольку наш мозг и без того перегружен информацией, которая поступает от знакомых нам пяти. Когда человек постится, его мозг освобождается от сигналов одного из наших чувств – чувства вкуса. В это время мозгу не приходится перерабатывать сообщения, которые в него передают вкусовые рецепторы, мол, сладкое, горькое, кислое, соленое. Вот в это-то время и открывается свободная линия, свободный канал, по которому это шестое чувство и получает возможность передавать свои сообщения. После 5 дней большинство людей теряет чувство голода и перестают голодать до тех пор, пока не начинают просто умирать от истощения. В этот момент очень важно начать есть, потому что истощение действительно ведет к смерти. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. То, что Иисус постился 40 дней и 40 ночей, а потом начал ощущать чувство голода, имеет огромное значение. Это показывает, что он не чувствовал голода на протяжении всех этих 40 дней и 40 ночей. Но после этого он все же почувствовал голод. И вот в этот-то момент и появился сатана, чтобы искушать нашего Господа. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтоб камни сии сделались хлебами». Если в данном случае не вопросительное слово, а утвердительное, лучшим переводом было бы «раз уж ты Сын Божий». Сатана нисколько не сомневался в том, кто такой Иисус. Вы помните, в другой ситуации бесы возопили: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». Сатана говорит: «Поскольку ты Сын Божий, почему бы тебе не воспользоваться своей божественной силой, чтобы утолить свой голод?» Сатана часто искушает тех, кто получил дары Духа Святого, чтобы они сделали то же самое, употребили дар Духа Святого для себя. Использовать данные Богом дары для собственной пользы, для удовлетворения нашего собственного плотского аппетита – вот что он хочет получить от нас. Иисусу он сказал: «Используй свои божественные силы, чтобы удовлетворить твои собственные нужды, твой голод, твой аппетит, исполнить твое желание. Что ж, преврати эти камни в хлеб, ведь у тебя же достаточно силы для этого. Ты Бог!» Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Иисус отвечает на искушение сатаны словом Божиим. Давид сказал в 11 стихе 118 псалма: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Божье Слово – это наша сила и наша мощь против искусителя. Если вы хотите быть сильным и устоять против искушений врага, тогда вам нужно вникнуть в Слово и сокрыть его в вашем сердце. В своем первом послании Иоанн написал: Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Именно так Иисус превозмог все искушения сатаны – Словом Божьим. Очень важно, чтобы мы хранили Божье Слово в наших сердцах. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. По сообщениям историков, это крыло храма возвышалось над землей на высоту около 60 метров. И говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Иисус сказал: «Написано». Он отвечает противнику Словом Божьим, но сатана тут же снова нападает на него, извращая слово. Он говорит: «А почему бы тебе не прыгнуть отсюда? С тобой же ничего не случится, ангелы понесут тебя на руках». Иисус сказал: «Написано также». Очень важно читать отдельные отрывки Писания в контексте всей Библии, чтобы интерпретация какого-то отдельного места нами не противоречила другим местам в Писании. В Евангелии от Марка есть несколько очень интересных отрывков, где говорится о знамениях, которые будут происходить в жизни верующих. В Евангелии от Марка, в 16 главе, в 18 стихе, говорится: «Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Знаете ли, был такой пастор в одной из церквей, который однажды раздал членам церкви цианистый калий и заставил их выпить яд, для того, чтобы они тем самым доказали свою веру. Двое из них умерли, и его осудили за убийство. Наверное, люди просто такие попались, маловерные. Заметьте, самое интересное здесь, что умерли только двое. Также существует группа людей, которых в народе прозвали змееносцами. Эти приносят на церковные собрания ядовитых змей и пускают их по кругу. Периодически в газетах на глаза попадается сообщение, что кто-то был укушен змеей на церковном служении и от укуса скончался. Они основывают свои действия именно на 16 главе Евангелия от Марка. Мол, как же, ведь там написано. Но если бы они только прочли этот стих в контексте всей Библии, они бы прочитали также: «Не искушай Господа Бога твоего». В принципе, это было тем же самым, что и сатана посоветовал Христу. Мол, подвергни самого себя опасности, чтобы подтвердить истинность Писания. Докажи, прыгни! Но Иисус был достаточно мудр, чтобы знать Писание в его контексте. Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Мы никогда не должны доказывать истинность Писания, рискуя при этом собственной жизнью. Так что люди в той церкви, где пастор раздал цианистый калий, очень ошибались. Далее. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: „Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне“». Сатана контролирует всю современную мировую систему власти. Павел во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, 4 стихе, называет его «богом века сего». Когда Бог сотворил мир, мир принадлежал ему, потому что он сотворил его. Когда Бог сотворил человека и поселил его на земле, он поручил землю человеку и сказал ему: «Владычествуйте». Когда Адам согрешил, он передал землю в руки сатаны, который с тех пор так и правит ею. Иисус пришел, чтобы искупить землю и вернуть ее Богу полностью. Ценой искупления была его смерть, пролитая им кровь. В этом искушении сатана пытается убедить Христа, что крест, в сущности, совсем не нужен, и что Иисус может немедленно исполнить свое предназначение, просто поклонившись ему. Это фундамент всех искушений. заставить человека думать, что он может немедленно достичь всего сразу, просто поклонившись воле сатаны. Это путь плоти, который полностью противоположен тернистой тропе самоотвержения и несения своего креста. Заметьте также, что Иисус не подверг сомнению претензии сатаны на правление миром, на владение им. Позже он даже сам назовет его Богом этого мира. Как мы ошибаемся, обвиняя Бога во всех страданиях и трудностях в этом мире? Мир управляется сатаной. Этот мир восстал против воли Божьей. Наша боль и страдания являются результатом этого бунта. Когда Иисус снова придет на эту землю, на ней больше не будет ни страданий, ни голода, ни болезней. Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Три искушения, и на каждое из них Иисус отвечает Божьим Словом, просто Божьим Словом. Тогда оставляет его дьявол, и се, ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулованных и Нефалимовых. Капернаум – это одно из моих самых любимых мест в Святой Земле. Именно там Иисус совершал большую часть своего служения. Ох, как мне нравится это красивейшее место недалеко от Галилейского моря. Там всегда так тихо и спокойно. Просто очень приятно находиться там. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это то же самое, что проповедовал Иоанн Креститель. Теперь Иисус говорит о том, что Царствие Божие уже совсем близко. Скоро вам будет явлен Мессия. Для них открывается возможность Царства Божия. Но они отвергли Мессию. Далее. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Читая другие Евангелия, мы видим, что это была не первая их встреча с Иисусом. Но здесь Иисус призвал их, чтобы они стали Его учениками. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним». В Евангелии от Марка, в 10 главе, в 29 и 30 стихах говорится: Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Куда бы Иисус ни пошел, повсюду за ним следовали огромные толпы народа, влекомые к нему теми чудесами, которые он совершал, и теми словами, которым он учил их.